Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Мы продолжаем наши беседы в рамках «Школы православия». Мы продолжаем беседовать о иконоборческом споре, о почитании святых икон. На прошлом занятии мы говорили о царствовании императора Константина V Капронима. После его смерти с 775 по 780 год правил его сын Лев IV Хазар. Так его называли, потому что он был сыном Константина Капронима и дочери хазарского кагана. Константин Капроним был женат на хазарской принцессе. Женат Лев IV Хазар был на Ирине. Ирина была афиненка из достаточно простого сословия. Не совсем бедного, но и не совсем богатого. Константин Капроним перед свадьбой своего сына взял с Ирины клятву, что она не будет поклоняться иконам, к чему она привыкла у себя дома. Ирина клятву дала, но сердце своего не изменило. Известна история, когда муж обнаружил у нее под подушкой две иконы, и ей с трудом удалось оправдаться. Надо сказать вообще, что императоры-иконоборцы боролись со святыми иконами, но иконопочитание было у них и дома. И дочь Константина Капронима, царевна Анфиса, также была почитательницей святых икон, и об этом тоже известно. То есть в императорском дворце не было единого мнения по этому вопросу, хотя вот и Вселенские соборы собирал Константин Капроним иконоборческие, но дома на эту тему договориться не мог. Жена нового императора была почитательницей святых икон. Надо сказать, что отношения в семье были сложными и продолжали накаляться. И, скорее всего, может быть, Ирина и не осталась бы во дворце, если бы не смерть Льва IV Хазара в 780 году. После смерти мужа она была назначена регеншей при сыне Льва Константине VI. Это был вызов иконоборческой партии. Они попытались путем переворота, иконоборцы попытались путем переворота воцарить сына Капронима от третьей жены. Однако заговор был раскрыт, и заговорщики были сосланы. А новый претендент на престол и его братья были пострижены в монашество. Укрепившись таким образом на престоле, святая Ирина отменила гонение на иконопочитание и исподволь начала подготовку ко Вселенскому собору. О необходимости созыва такого собора перед своей смертью в 784 году говорил константинопольский патриарх Павел. Новым патриархом был избран Тарасий, который был чиновником в императорском аппарате, таким видным сановником, занимавшим значительный пост. Своим условием при избрании на патриарший престол Тарасий выдвигает условие, что он согласится принять патриаршество, если будут восстановлены евхаристическое общение Константинопольской церкви с православной церковью Востока и Запада через посредство Вселенского собора. То есть не напрямую о восстановлении иконопочитания говорили, но говорили, Тарасий говорит о том, чтобы восстановить церковное общение, восстановить через церковный собор. Церковное общение было прервано из-за вопроса о почитании святых икон. И для того, чтобы восстанавливать церковное общение, естественно, необходимо восстанавливать и вновь возвращаться, обсуждать и вновь решать вопрос о почитании святых икон. И это условие было принято, которое выдвинул Тарасий, и 25 декабря 784 года праздник Рождества Христова, святитель Тарасий был поставлен в Константинопольские патриархи. И немедленно были приняты меры к созыву Вселенского собора. С арабами еще в 782 году был заключен мир, поэтому была возможность направить приглашение на собор от имени патриарха и царицы не только в Рим, но и восточным патриархам. То есть делегации от восточных патриархов тоже могли прибыть. Мы помним, что в результате арабского завоевания Иерусалимский, Антиохийский, Александрийский патриархаты оказались на территории арабского халифата. И, конечно, это государство, которое являлось, ну, одним из постоянных противников Византийской империи в то время. Но тут в мирных условиях как раз посещение собора восточными патриархами или их представителями стало возможным. Папа Адриан I прислал ответное послание царице. В этом послании он говорил о ненужности собора и выдвигал ряд требований. Надо сказать, что требований для греков непонятных и неприемлемых. Папа усиленно призывает императрицу подражать святым Константину и Елене, которые святую кафолическую и апостольскую духовную мать вашу, римскую церковь, возвысили и с прочими православными императорами почитали как главу всех церквей. Обещается благоденствие и слава царице, если, следуя преданиям православной веры, царица и царевич примут суд церкви блаженного Петра, князя верховных апостолов, и всем сердцем возлюбят наместника его. В пример таких отношений к римской церкви папа приводит легенду о крещении святого равноапостольного царя Константина в Риме. Ну, мы с вами говорили о императоре Константине Великом в свое время и знаем, что это было не так. Кафолическая и апостольская римская церковь является безупречной, безгрешной и безошибочной. То есть послание содержит обычные для западной церкви претензии на приоритет в церкви. В послании папы были и другие требования. В частности, папа Адриан I требовал начать дело с торжественной анафемы в присутствии его легатов. Анафема должна быть провозглашена собору 754 года. Дальше, значит, папа Адриан I требовал прислать ему, папе, от лица императоров, патриарха и сената, письменный акт с клятвенным ручательством, что на предстоящем соборе будет сохранено полное беспристрастие, не будет никаких насилий в адрес папских легатов, честь их будет гарантирована, а в случае неудачи дела они благополучно будут отпущены домой. Далее третье условие. Если императоры возвращаются к православной вере, то они должны целиком возвратить в папское управление область Южной Италии. Эти области были, как мы помним, отобраны Львом и Савром в ведении Константинопольского патриархата. Папа требовал, чтобы вот эти области переподчинились, и чтобы он, папа, вернул себе древнее право поставления епископов в этих областях. Папа подчеркивает, что римская церковь имела первенство над всеми церквами вселенной, ей принадлежало утверждение соборов. Вот так вот. Следующее условие, и следующий момент, содержащийся в послании папы, папа резко возражает против обычного титула Константинопольского патриарха «Вселенский». Папа пишет следующее. «Мы не знаем, написан ли титул «Вселенский» в императорском указе по неведению или же вследствие схизмы или ереси нечестивых. Но во всяком случае мы убедительно просим ваше императорское могущество, чтобы титул «Универсалис» «Вселенский» не употреблялся в его писаниях, ибо он является противоречащим постановлениям святых канонов и решениям святых отцов. Ведь если кто-нибудь пишет себя вселенским, поставляя себе выше превосходящей его святой римской церкви, которая есть глава всех церквей Божиих, то очевидно объявляет себя противником святых соборов и еретиком. Потому что если он вселенский, то он имеет первенство перед кафедрой даже в нашей церкви. А это является для всех верных христиан смешным, так как во всей вселенной самим искупителем мира даны главенство и власть блаженному апостолу Петру, а через этого апостола, заместителем которого, хотя и недостойными, являемся мы, святая кафолическая апостольская римская церковь. Святая Кафолическая Апостольская Римская Церковь постоянно до сего дня и вовеки содержит главенство и авторитет власти, пишет папа. Это заповедь Господа апостолу Петру об управлении церковью, никакой другой кафедры Вселенской Церкви не должна быть осуществляема в большей степени, чем первенствующей римской, которая каждый собор утверждает своим авторитетом и охраняет непрерывным руководством. Поэтому, если бы кто стал, чему мы даже не верим, называть Константинопольского патриарха Вселенским или соглашаться на это, пусть знает, что он чужд православной вере и противник нашей святой кафолической и апостольской церкви. Здесь мы видим обычные претензии римского папы на главенство в церкви. С такими документами по ходу изучения церковной истории мы с вами уже встречались, и о каких-то моментах подчеркивания исключительного положения римской церкви и римского епископа в церковной жизни мы говорили. Но все-таки вот эта вот риторика, она показательна в данном случае, потому что здесь претензии исключительные. И здесь хотелось бы привести параллель с реакцией на титул Вселенский, с той реакцией, которую явил в свое время папа Григорий I Великий, бывший папой на рубеже VI и VII веков. То есть он отреагировал совершенно вот так, кротко. Когда он впервые это именование патриарха Вселенским произошло в это время и прозвучало в послании к папе Григорию Великому, он в ответ на титул Вселенский добавил папскому титулу другой титул. Он стал именоваться «раб рабов Божьих». Вот это вот именование, вот этот вот титул, он включается в титул римского первосвященника и в настоящее время. Но здесь папа Григорий Великий хотел подчеркнуть, что первенство епископа в церкви определяется тем, что епископ есть слуга всем. То есть здесь папа Григорий Великий в ответ на претензию и на титул Константинопольского патриарха проводил вполне евангельскую мысль. Здесь же, в этой аргументации, мы видим уже совершенно другие мотивы и другую позицию. Значит, в ответ на именование Константинопольского патриарха Вселенским, римский папа пишет примерно в том духе: если уж кто-то в мире Вселенский, так это мы, а не кто другой. Вот об этом нужно сказать. Это, с одной стороны, напрямую к делу не относится, но, с другой стороны, вот такой вот момент папской претензии на исключительность, на первенствующее место в церкви, такую демонстрацию вот этого настроения мы в этом документе видим. И, конечно, VIII век в истории взаимоотношений церквей, он как раз показательный в определенном смысле, так как обнаруживает такую ситуацию, когда такое самосознание римского престола, оно возрастает. Тут римские первосвященники получают и светское государство, светскую власть над определенными территориями, и вот это вот ощущение собственной значимости как-то начинает возрастать. Я повторюсь, сказав, что на римской церкви вот эта вот мысль об особом месте римского первосвященника, она была особенно, в общем-то, присуща и в разные, и в другие моменты истории, но здесь она проявляет себя вот с такой вот большей четкостью. И надо сказать еще, что папа занимается выяснением вот этих вот моментов тогда, когда церковь поражена серьезной ересью, существенно подтачивающей церковное вероучение. И здесь нужно искать выхода из той ситуации, которая создалась. Нужно иметь заботу о том, что болезнь церкви, которая в виде иконоборческой ереси пришла в жизнь церкви, она продолжает присутствовать, и церкви нужно исцеление. Если епископ действительно мыслит себя первым епископом церкви, то он имеет и большую ответственность за происходящее. Здесь не о собственном величии нужно рассуждать, а по делу поступать и идти навстречу тогда, когда помощь в преодолении ереси требуется. А тут начинаются вот такие выяснения отношений, которые, собственно говоря, дело только усложняют, а не ведут к его разрешению, не ведут к освобождению церкви от еретического заболевания. Конечно, в Константинополе все эти заявления были встречены с огромным удивлением, однако папа в этой сложившейся ситуации был очень нужен, И ввиду шаткости положения, сильной оппозиции к иконопочитанию, конечно, авторитет кафедры Ветхого Рима мог оказаться решающим и перевесить чашу весов в нужную сторону. Ведь нужно понимать, что иконоборчество в Константинополе имело сильные, серьезные позиции. Все-таки два длительных правления, собственно, даже три правления, два из них очень длительные, императоров-иконоборцев, Льва III и Константина Капронима. Лев III царился в 817 году. С конца 20-х годов начинается иконоборческое движение, вот сначала слабо, потом все сильнее и сильнее. То есть к 80-м годам это более 50 лет иконоборчества. Причем прошел иконоборческий собор, имеющий для иконоборцев статус вселенского. И, конечно, на ключевые епископские кафедры в свое время были поставлены епископы, согласные с иконоборческой доктриной, и ясно, что их роль, их влияние на ход церковных дел были большими. Соответственно, для того, чтобы решать вопрос и вести диалог и с этим епископатом тоже, нужен был авторитет, авторитетное мнение римской кафедры и других восточных патриархатов. И поэтому, конечно, с претензиями в данном случае римский папа был необходим. Значит, он выдвигает такие претензии, ну, куда деваться. Вместе с тем в Константинополе понимали, что восточные епископы послания этого никогда не примут. Ну, тут такое лукавство было допущено, послание было переведено выборочно, из него были опущены моменты наиболее спорные, касающиеся особой роли, особого места римского епископа в жизни православной церкви. Все было готово к собору, и первая попытка открыть собор в Константинополе в 786 году оказалась неудачной. Попытка эта сорвалась по той причине, что армия помнила и почитала Константина Капронима, и солдаты армии просто не дали открыть Седьмой Вселенский собор в Константинополе. Противостояние, возражение было так сильно. Поэтому соборное заседание пришлось из столицы эвакуировать, и Вселенский собор смог начаться только на год позже, в 787 году, и открылся Седьмой Вселенский собор уже не в Константинополе, а в Никее, где его можно было проводить в более спокойной обстановке. Но речь о Втором Вселенском соборе, о тех обстоятельствах, в которых он проходил, о решениях, которые он принял, мы будем вести с вами уже на следующем занятии. А сейчас наша с вами беседа завершается. Всего вам доброго. С Богом оставайтесь. До скорой встречи в эфире. До свидания.